Шугар Крик, штат Пенсильвания, лето 2001 года. Бингу было 53 года, и он не надевал своего противогаза вот уже 5 лет, когда до него дошло известие о том, что Чарли Мэнкс тяжело болен. Бинг узнал об этом из статьи на «Америка онлайн», доступ куда он получал с помощью большого черного компьютера Dell, которым его наградила компания Norkian Farm за 25 лет службы. Он каждый день смотрел на «Америка онлайн» новости из Колорадо о мистере Мэнксе, но долгие годы до этого там ничего не было. Чарльз Талант Мэнкс III, возраст неизвестен, осужденный убийца, подозреваемый в десятках похищений детей, был перемещен в больничное крыло федерального исправительного учреждения Энглвуд, когда разбудить его оказалось невозможным. Мэнкса осмотрел видный нейрохирург из Денвера, Марк Софер, который описал его заболевание как достойное войти в медицинские книги. «Пациент страдает от прогерии взрослых», «или редкой формы синдрома Вернера», — сказал Софер. «Проще говоря, он начал очень быстро стареть. Месяц для него больше похож на год. Год — это почти 10 лет, а этот парень с самого начала не был желторотым птенцом». Врач сказал, что нет никакого способа узнать, может ли заболевание Мэнкса частично объяснить его аномальное поведение, которое привело к жестокому убийству рядового Томаса Приста в 1996 году. Он также отказался описать текущее состояние Чарли Мэнкса как кому. «Он не отвечает строгому определению комы. Его мозговая функция высока, как будто он спит. Он просто не может больше проснуться. Его тело слишком устало. В его бензобаке не осталось ни капли бензина». Бинг не раз думал написать мистеру Мэнксу, заверить, что он ему по-прежнему предан, по-прежнему его любит, всегда будет любить и готов служить ему до самого смертного дня. Но хотя Бинг, возможно, не был самой яркой лампочкой на елке, ха-ха-ха, ему хватало ума понимать, что мистер Мэнкс рассердится на него, если он напишет, и будет прав. Письмо от Бинга наверняка привело бы к появлению мужчин в костюмах, стучащихся в дверь, мужчин в солнечных очках и с пистолетами в подмышечных кобурах. «Здравствуйте, мистер Партридж! Не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Как бы вы себя почувствовали, если бы мы спустились к вам в подвал с лопатой, покопались бы там немного?» Так что он никогда ему не писал. А теперь было слишком поздно, и от этой мысли ему становилось нехорошо. Между тем, сам мистер Мэнкс однажды передал послание Бингу, хотя Бинг не знал, каким образом. Пакет без обратного адреса на нем бросили ему на порог через 2 дня после того, как мистера Мэнкса приговорили к пожизненному заключению в Энглвуде. Внутри была пара номерных знаков. NOS-FA2, Канзас. И маленькая карточка на бумаге верже цвета слоновой кости, с рождественским ангелом, выбитым на лицевой стороне. Бинг хранил эти номерные знаки у себя в погребе, где была похоронена вся остальная его жизнь с Чарли Мэнксом. Опустевшие украденные баллоны Сева Флурана, пистолет 45-го калибра его папы, а также останки тех женщин, матерей, которых Бинг доставлял к себе домой после многих миссий спасения с мистером Мэнксом. Всего было 9 миссий. Брэд Макколи был 9-м ребенком, спасенным ими для страны Рождества, а его мать Синтия — последней шлюхой, с которой Бинг имел дело в тихой комнате в подвале. В некотором смысле она тоже была спасена, прежде чем умерла. Бинг научил ее любви. Бинг и мистер Мэнкс собирались спасти еще одного ребенка летом 1997 года, и на этот раз Бинг проехал бы всю дорогу в страну Рождества с мистером Мэнксом, чтобы жить там, где никто не стареет, а несчастье противозаконно, где он мог бы кататься на всех аттракционах, все время пить какао и каждое утро вскрывать рождественские подарки. Когда он думал о вселенской несправедливости, мистера Мэнкса скрутили как раз перед тем, как он мог бы, наконец, широко распахнуть ворота страны Рождества перед Бингом, то чувствовал себя сокрушенным внутри, как будто надежда была вазой, сброшенной с высоты. Хрясть? Хуже всего, однако, была не потеря мистера Мэнкса или страны Рождества. Хуже всего была потеря любви, потеря мамочек. Его последняя, миссис Макколи, была самой лучшей. Они вели долгие беседы вдвоем в подвале, когда миссис Макколи, голая, загорелая и подтянутая, лежала, прильнув к боку Бинга. Ей было 40, но у нее так и выпирали мышцы, которые она накачала, тренируя волейболисток. Кожа у нее лучилась теплом и здоровьем. Она гладила сидеющие волосы на груди Бинга и говорила, что любит его сильнее, чем мать или отца, больше, чем Иисуса, крепче, чем собственного сына, нежнее, чем котят, беззаветнее, чем солнце. Хорошо было слушать, как она это говорит. «Я люблю тебя, Бинг Партридж. Я так тебя люблю, что это меня сжигает. Я вся внутри пылаю. Это сжигает меня заживо». Дыхание у нее было сладким от запаха пряничного дыма. Она была такой подтянутой, такой здоровой, что ему приходилось подчивать ее порции своей ароматизированной смеси севафлурана каждые 3 часа. Она любила его так сильно, что перерезала себе вены, когда он сказал ей, что они не смогут жить вместе. Они занимались любовью в последний раз, пока она истекала кровью. Пока она заливала его кровью с головы до ног. «Тебе больно?» — спросил он.
«О, Бинг, Бинг, какой ты глупыш!» — сказала она. «Я ведь уже несколько дней сгораю от любви, а пара таких маленьких порезов — это совсем не больно».
Она была такой красивой, с такими совершенными материнскими сиськами, что ему претило обливать ее щелочью, пока она не начала пахнуть. Даже с мухами в волосах она была красива. Очень красива, правда. Навозные мухи сверкали, как драгоценные камни. Бинг вместе с мистером Мэнксом посещал кладбище того, что могло бы быть, и знал, что если бы Синтия Макколи была предоставлена самой себе, она бы убила своего сына в подпитываемой стероидами ярости. Но в своей тихой комнате внизу Бинг научил ее доброте и любви, научил, как сосать член, так что она хотя бы закончила свою жизнь на хорошей ноте. В этом-то все и заключалось. Брать что-то ужасное и делать из него что-то хорошее. Мистер Мэнг спасал детей, а Бинг спасал мам. Теперь, однако, с мамами было покончено. Мистер Мэнкс сидел в заперти, а противогаз Бинга с 1996 года висел на крючке за задней дверью. В новостях он прочел о том, что мистер Мэнкс заснул, впал в глубокий бесконечный сон, храбрый воин под злыми чарами, а затем распечатал это сообщение, сложил листок и решил как-то на него помолиться. На 53-м году жизни Бинг Партридж снова стал воцерквленным человеком, вернулся в скинию новой американской веры в надежде, что Бог предложит какое-то утешение одному из самых одиноких своих детей. Он молился, чтобы в один прекрасный день снова услышать, как на подъездной дороге играет «Белое Рождество», отодвинуть льняную занавеску и увидеть мистера Мэнкса за рулем призрака. Окно опущено, и добрый человек смотрит прямо на него.
«Давай, Бинг, безумный ты мой, поехали на прогулку. Число 10 ждет нас. Давай схватим одного малыша, и я отвезу тебя в страну Рождества. Небо знает, что ты это заслужил».
В удушающем зное июльского дня он поднялся по крутому холму. Цветы из фольги у него во дворе, их насчитывалось 33, были совершенно тихие и неподвижны. Как же он их ненавидел! Как он ненавидел голубое небо и невыносимую гармонику цикад, пульсирующих в деревьях! Бинг тащился в гору с новостной заметкой в одной руке, осужденного убийцу постигло редкое заболевание, и последняя записка от мистера Мэнкса в другой. «Я, возможно, задержусь». 9. Чтобы поговорить с Богом об этих вещах. Церковь стояла на гектаре вспученного асфальта бетона, в трещинах которого торчали бледные побеги травы по колено Бингу. Входные двери были обвязаны тяжелой цепью, запертой на ельский навесной замок. Последние 15 лет никто, кроме самого Бинга, там не молился. Скиния некогда принадлежала Господу, но теперь она стала собственностью кредиторов. Так говорилось на выцветшем на солнце листке бумаги в прозрачном пластиковом конверте, прикрепленном к одной из дверей. Цикады гудели в голове у Бинга, как сумасшествие. Снаружи, у одного из краев участка, стоял большой щит, подобный тем, что выставляют перед молочной королевой или стоянкой подержанных автомобилей, сообщавший прихожанам, какой гимн им следует петь в данный день. «Боже, ты Бог мой! Он снова жив, и Господь никогда не спит!» Молитвы были назначены на час дня. Щит возвещал одни и те же гимны со времени первого срока Билла Клинтона. В некоторых из витражей имелись отверстия, пробитые камнями шпаны, но Бинг не пробирался туда этим путем. С одной стороны церкви стоял сарай, наполовину скрытый пыльными тополями и сумахом. Перед дверью сарая лежал гниющий плетеный коврик. Под ним был спрятан блестящий медный ключ. Этот ключ открывал замок на покосившейся двери подвала в задней части здания. Бинг вошел и спустился. Он пересек прохладный подземный зал, пробираясь через запах старого криозота и заплесневелых книг, и взошел в большой открытый амфитеатр церкви. Бингу всегда нравилась церковь, начиная с тех дней, когда он еще ходил туда вместе с матерью. Ему нравилось, как солнечный свет пронизывал витражи в 20 футов высотой, наполняя помещение теплом и красками. Ему нравилось, как были одеты другие мамы. Белые кружева, каблуки и молочно-белые чулки. Бинг любил белые чулки и любил слушать женское пение. Все мамы, которые оставались с ним в доме сна, пели ему, прежде чем принять свое последнее упокоение. Но после того, как пастор сбежал со всеми деньгами, а банк запер церковь, он обнаружил, что это место его смущает. Ему не нравилось, что тень от шпиля на исходе дня словно бы тянется к его дому. Начав забирать мамочек себе в дом, который мистер Мэнкс окрестил «домом сна», Бинг заметил, что смотреть на вершину холма стало стоить ему огромного труда. Церковь угрожающе маячила, тень от шпиля была обвиняющим перстом, который простирался вниз по склону и указывал на его двор. «Здесь скрывается серийный убийца. У него в подвале 9 мертвых женщин». Бинг пытался убедить себя, что ведет себя глупо. На самом деле они с мистером Мэнксом герои. Они исполняют христианскую работу. Если бы кто-то написал о них книгу, их нельзя было бы не отметить как хороших парней. Неважно, что многие матери, когда им вводили севофлуран, по-прежнему не признавали своих планов сделать шлюх из дочерей или бить сыновей, что некоторые из них утверждали, будто никогда не принимали наркотики, не пили сверх меры и не имели судимостей. Эти вещи были в будущем, гнусном будущем, которое Бинг и мистер Мэнкс предотвращали, не покладая рук. Если Бинга когда-нибудь арестуют, потому что ни один законник никогда, конечно, не поймет всей важности их работы, не поймет лежащие в ее основе доброты, то Бинг это чувствовал, он сможет говорить о своей работе с гордостью. Ни в одном из деяний, которые он совершил с мистером Мэнксом, не было ничего постыдного. Тем не менее, он иногда беспокоился, глядя на церковь. Он говорил себе, поднимаясь по лестнице из подвала, что ведет себя как дурачок, что в Доме Божьем рады каждому, и что мистеру Мэнксу молитвы Бинга необходимы, сейчас более чем когда-либо. Со своей стороны, Бинг никогда не чувствовал себя таким одиноким и несчастным. Несколькими неделями ранее мистер Паладин спросил у Бинга, чем он собирается заняться, когда уйдет в отставку. Бинг был потрясен и спросил, зачем ему уходить в отставку? Он любит свою работу. Мистер Паладин поморгал и сказал, что после 40 лет работы его заставят уйти в отставку. Выбора в этом вопросе нет. Бинг никогда об этом не думал. Он исходил из того, что к настоящему времени будет пить какао в стране Рождества, по утрам открывая подарки, а по ночам колядуя. В тот день огромное пустое святилище не умиротворило его сознание. В сущности, ровно наоборот. Все скамьи по-прежнему находились там же, хотя были уже не выстроены ровными рядами, но распиханы и так, и этак, кривые, как зубы у мистера Мэнкса. На полу валялись осколки стекла и куски штукатурки, которые хрустели под ногами. В помещении густо пахло аммиаком, птичьей мочой. Кто-то заходил сюда, чтобы выпить. Скамьи были усеяны пустыми бутылками и пивными банками. Он пошел дальше, меря шагами протяженность помещения. Его проход потревожил ласточек в стропилах. Звук их бьющихся крыльев отдавался эхом. Это походило на тот звук, с каким маг пускает в воздух мерцающую полосу игральных карт. Свет, наклонно падавший в окна, был холодным и синим, и в солнечных лучах вращались пылинки, словно церковь была внутренностью снежного шара, только что начавшего успокаиваться. Какие-то люди, подростки, бездомные, устроили алтарь в одной из глубоко посаженных оконных рам. В затвердевших лужицах воска стояли оплывшие красные свечи, а за свечами были установлены несколько фотографий Майкла Стайпа из Ариэм, тощего гомика со светлыми волосами и светлыми глазами. На одной из фотографий кто-то написал вишневой помадой «Я теряю веру». Бинг и сам чувствовал, что со времени Эбби Роуд в рок-музыке не было ни одной вещи, достойной прослушивания. Бинг установил карточку от мистера Мэнкса и распечатку заметки о нем в центре этого самодельного алтаря. Потом зажег пару свечей ради доброго человека. Расчистив небольшой участок на полу, отбросив ногами в сторону куски штукатурки и грязные трусики, украшенные маленькими сердечками, они на вид пришлись бы в пору десятилетнему ребенку. Он опустился на колени. Он прочистил горло. В огромном отдающемся эхом пространстве церкви это прозвучало громко, как выстрел. Ласточка затрещала крыльями, скользя от одного стропила к другому. Он видел ряд голубей, наклонявшихся вперед, чтобы смотреть на него сверху вниз своими блестящими бешено-красными глазами. Они наблюдали за ним, как зачарованные. Закрыв глаза и сложив ладони, он заговорил с Богом.
«Эй, там, Бог», — сказал Бинг. «Это Бинг, тот самый старый тупица. О, Боже! О, Боже! 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 Пожалуйста, помоги мистеру Мэнксу!» Мистер Мэнкс пошел баиньки. Он крепко заснул. Я не знаю, что делать. А если он не поправится, не вернется ко мне, я никогда не поеду в страну Рождества. Я изо всех сил старался сделать в своей жизни что-нибудь хорошее. Я изо всех сил старался спасать детей, чтобы они ни в коем случае не оставались без какао, аттракционов и подарков. Это было нелегко. Никто не хотел, чтобы мы их спасали. Но даже тогда, когда мамы кричали и обзывали нас ужасными словами, даже когда их дети плакали и мочились, я любил их. Я любил этих детей. И я любил их мам, пусть даже они были дурными женщинами. А больше всего я любил мистера Мэнкса. Все, что он делает для того, чтобы другие люди могли быть счастливы. Разве это не самое хорошее, что может делать человек, распространить вокруг себя немного счастья? Пожалуйста, Господи, если мы сделали что-то хорошее, пожалуйста, помоги мне, дай мне знак, скажи мне, что делать. Пожалуйста, 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 Лицо у него было запрокинуто, а рот открыт, когда что-то горячее ударило его по щеке, а на губах он ощутил что-то соленое и горькое. Он вздрогнул. Было похоже, что кто-то на него кончил. Он провел рукой по рту и посмотрел на свои пальцы, теперь покрытые беловато-зеленым свернувшимся молоком, комковатым жидким пюре. Потребовалось время, чтобы распознать в этом голубиный помет. Бинг закричал. Раз, потом другой. Рот у него был полон солено-кремового вкуса птичьего дерьма. Дрянь, собранная в сложенную лодочкой ладонь, была похожа на болезненную мокроту. Он крикнул в третий раз и отшатнулся, ударяя ногами по штукатурке и стеклу, и опустил другую руку на что-то влажное и липкое, с мягкой текстурой сарановой пленки.
Он посмотрел вниз и обнаружил, что угодил рукой на использованный презерватив, кишащий муравьями. В ужасе, в отвращении он поднял руку, а презерватив прилип к пальцам, и он взмахнул рукой раз, другой, и тот сорвался и приземлился у него в волосах. Он завизжал. Птицы шумно вспорхнули со стропил.
«Что?» — орал он церкви. «Что? Я стоял здесь на коленях! Я стоял на коленях! А ты что? Что?»
Он схватил резиновую мерзость и дернул, вырвав при этом горсть собственных тонких седых волос. Когда это они все посидели? В лучах света крутилась пыль. Бинг Партридж спускался с холма неуклюжей трусцой, чувствуя себя оскверненным и больным, оскверненным, больным и разъяренным. Пошатываясь, как пьяно, он прошел мимо металлических цветов на своем дворе и захлопнул за собой дверь. Через 20 минут из нее вышел никто иной, как человек в противогазе, держа по бутылке зажигательной жидкости в каждой руке. Прежде чем запалить церковь, он загородил досками дыры в окнах, чтобы птицы не могли вылететь наружу. Большую часть одной бутылки он разбрызгал над скамьями и кучами деревянных обломков и кусков штукатурки, прекрасными маленькими кострами, разложенными заранее. Другую бутылку он опустошил на фигуру Иисуса на кресте, установленную в аспиде. Тот, казалось, продрог в своей маленькой набедренной повязке, так что Бинг чиркнул спичкой и облачил его в огненное одеяние. С настенной росписи над ним Мария печально взирала на это последнее поругание, которому подвергся ее сын. Бинг, постучав двумя пальцами по респиратору противогаза, послал ей воздушный поцелуй. «Дайте ему шанс схватить вместе с мистером Мэнксом ребенка номер 10», — подумал Бинг, и его ничуть не смутило бы, если бы пришлось отравить газом и убить собственную маму Христа, чтобы заполучить маленького ублюдка. И еще. Святой Дух не сделал в киске Богоматери ничего такого, чего Бинг не сделал бы лучше, если бы провел 3 дня наедине с ней в доме сна.